Глава третья. Седьмое доказательство.
Да, было около 10 часов утра, досточтимый Иван Николаевич, — сказал профессор.
Поэт провел рукой по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на патриарших вечер. Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней, и слышался плеск весла, и смешки какой-то гражданки в лодочке. В аллеях на скамейках появилась публика, но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, где были наши собеседники. Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под липами теперь звучали мягче, по-вечернему.
«Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ», — подумал бездомный в изумлении. «Ведь вот уже и вечер. А может быть, это и не он рассказывал, а просто я заснул, и все это мне приснилось?»
Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор. Иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу. Потому что тот сказал, внимательно всматриваясь в лицо иностранца:
«Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами».
«Помилуйте», — снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор. «Уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда. И если мы начнем ссылаться на Евангелие как на исторический источник...»
Он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил бездомному, идя с тем по Бронной к патриаршим прудам.
«Это так», — ответил Берлиоз, «но боюсь, что никто не может подтвердить, что и то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле».
«О, нет, это может кто подтвердить», начиная говорить ломаным языком, чрезвычайно уверенно отозвался профессор и неожиданно таинственно поманил обоих приятелей к себе поближе. Те наклонились к нему с обеих сторон, и он сказал, но уже без всякого акцента, который у него черт знает почему то пропадал, то появлялся:
«Дело в том...»
Тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом:
«Что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас, никому ни слова и полнейший секрет.
Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.
«Вы сколько времени в Москве?»
— дрогнувшим голосом спросил он.
«А я только что, сию минуту приехал в Москву», — растерянно ответил профессор,
и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый — пуст, черен и мертв.
«Вот тебе все и объяснилось», — подумал Берлиоз в смятении. «Приехал сумасшедший немец или только что спятил на патриарших. Вот так история».
«Да, действительно, объяснилось все. И страннейший завтрак у покойного философа Канта, и дурацкие речи про подсолнечное масло и Аннушку, и предсказание о том, что голова будет отрублена, и все прочее. Профессор был сумасшедший». Берлиоз тотчас сообразил, что следует делать. Откинувшись на спинку скамьи, он за спиной у профессора замигал бездомному, не противоречь, мол, ему, но растерявшийся поэт этих сигналов не понял.
«Да-да-да»,
— возбужденно говорил Берлиоз. «Впрочем, все это возможно, даже очень возможно. И Понтий Пилат, и балкон, и тому подобное. А вы одни приехали или с супругой?»
«Один. Один. Я всегда один», — горько ответил профессор.
«А где же ваши вещи, профессор?» — вкрадчиво спрашивал Берлиоз. «В метрополе? Вы где остановились?»
«Я? Нигде», — ответил полоумный немец, тоскливо и дико блуждая зеленым глазом по патриаршим прудам.
«Как? А где же вы будете жить?»
«В вашей квартире», —
— вдруг развязно ответил сумасшедший и подмигнул.